Глава 17. Клондайк, о Клондайк. Надо уметь вот так вот всех осадить несколькими словами. Сразу же с энтузиазмом у нас стало похуже, люди стали озабоченно переглядываться. И не сказать, что у них не было оснований волноваться. Предположение дяди имело право на жизнь, очень даже. Легкомысленно относиться к нему явно не стоило. А разве бой поблизости не отвлечет внимание резервов? Там же раньше началось, чем сирена тут сработала. Может, все резервы туда и кинули? — предположил Серега.
— Все зависит от выставленных приоритетов. Может, для устранения беспорядков в населенных пунктах посылают одни силы, а на освобождение захваченной военной базы — совсем другие?
— покачал головой дядя.
— Нам бы, конечно, было бы лучше, если бы такой системы приоритетов не было. Ну а вдруг она есть? Вот положим на земле до Армагеддона. Сильно сомневаюсь, что освобождать захваченную военную базу послали бы ОМОН на фургонах. Скорее всего, какой-то армейский спецназ с вертолетами и бронетранспортерами. Хотя я и далек от этой темы. Могу ошибаться.
Может еще быть такой паршивый вариант, что один объект имеет приоритет над другими. И в случае ЧП на нем... Брошенные ранее в другие места силы могут быть перенаправлены из них в другое место с более высоким приоритетом, — сказал Дмитрий.
И я думаю, что приоритет военной базы в любом случае будет выше обычных населенных пунктов.
Да уж, большинство вариантов какие-то безрадостные, надо сказать. Нет, все же бросать базу, не обыскав как следует, мы не будем. Принял решение я. Тут, блин, может быть Клондайк, который нам больше никогда не попадется. Если пролетят, дадим бой, пути для скрытого отступления у нас есть. Можем также забаррикадироваться и вызвать поддержку с земли, — предложил Сашка. Его глаза азартно блестели. Идея крупной битвы ему нравилась. Дикарь? Что с него взять?
— Вот это вряд ли, — сказал я. — Это будет полный крах переговоров. Начиная их с просьбой о помощи, мы ничего не сможем выторговать с правительства. А нам нужны железные договоренности о наших правах в освоении планеты.
«Ну, я как вариант предложил», — сдал назад Сашка.
«Молодец. Предлагай варианты, не молчи», — похвалил я его. «Иначе не будет опыта в этом деле».
Пол задрожал совсем рядом. Я уже понял, что это единственный признак перемещения рядом огромных боевых роботов. Шума от них практически при движении не было, а вот вибрацию убрать полностью не смогли. Или не захотели по каким-то причинам. Константин вернулся с Борисом.
«Полный порядок»,
— хором сказали оба. Я тут же пересказал им наше рассуждение о возможной подмоге для базы за последние минуты. В надежде, что Константин, побывав на похожей боевой базе в Вирте, сможет нас успокоить, сказав, что тревожимся мы зря, но не сложилось.
«Вполне себе реальная угроза», —
сказал он.
«Правда, во всех этих возможных алгоритмах я совсем не разбираюсь. Вот протоколы действий боевых роботов в разных условиях в мозгу словно выжжены, ни слова не забыть. И согласен с твоим решением, Семен. Базу бросать без обыска нельзя. Тем более не все так страшно. Нужно дроны поднять повыше, чтобы было время для отхода. Опять же, с учетом того, что базу будут пытаться отбить, а не сравнять с землей,
то еще будет время уйти при прощупывании подмогой, если она заявится. Ситуация на месте».
«Все, тогда не тратим время», — сказал я громко. «Тетя, Наташка, дроны поднять над базой повыше, сообщайте о любых целях, что летят в нашем направлении. Но дронами не рискуйте, старайтесь вблизи таких объектов их не держать. Отряд, разбиваемся на группы по 4-5 человек, чтобы в каждой был кто-то с коммуникатором. Константин, одну из групп берешь ты, снимай ящики с верхних ярусов, чтобы остальные могли потрошить их на полу, не тратя время на лазание по стеллажам. Тебе-то никакие роботы-сортировщики не страшны, даже если вдруг заявятся из-за того, что коробки потревожены. В приоритете все, что нужно отряду и боевым роботам, чтобы полностью их снарядить».
Работа закипела. Поскольку людей с коммуникаторами было мало, с двумя группами пошли Наташка и тетя, не отрывая глаз от экранов пультов. Будут заниматься дронами, а в случае необходимости и передадут или примут информацию. Коридоры по базе шли через каждые 10-15 метров, и периодически их пересекали другие коридоры. Так что места, куда разбежаться, хватило всем. Договорились, что будем помещать двери обысканных помещений крестиками, чтобы не тратить время других групп, если кто-то случайно выйдет на чужую делянку. Одну из групп с дядей Борисом и Олигархом возглавил я. Непривычно было идти по широким коридорам базы, ничего не опасаясь, но, надо сказать, приятно. Хозяйским движением открыл ближайшую дверь. Жаль, но не склад. Огромная комната, расставлены столики, стулья, сбоку характерные очертания больших длинных столов. Такие можно увидеть в гостиницах и ресторанах, в которых организована система «Шведский стол». Похоже, столовая. Здесь нам было искать нечего, пошли к следующей двери. Теперь уже попали в какую-то кладовую. Ящиков было много, часть приоткрыта. Увидел в них круглые металлические банки. Понятно, явно продукты при столовке. Тут я время тратить впустую тоже не хотел. Следующая комната оказалась небольшой казармой, на 10 коек. Столько же столиков и шкафов. Все аккуратно прибрано. Эта комната уже вызвала у нас интерес, и мы открыли каждый шкафчик. Нашли в каждом по коммуникатору, гражданскому устройству для связи. Такие уже в домах находили во множестве, но все они были нерабочие. Здесь же едва я взял один из них в руки, как он мигнул. «Ага, живой!» То же самое с остальными 9. Запаролены все, конечно, но над этим думать будем уже в другой раз. Все 10 сложили в сумку для добычи. Следующая комната тоже жилая, но видно, что не для рядовых. Одна койка, вернее, вполне себе даже приличная двуспальная кровать. Дорогая мебель, 3 шкафа. Если тут жил не местный начальник, то кто-то стоящий близко к нему. И богатая добыча. Живой, как и у солдат, коммуникатор, немного другой формы, а в одном из шкафов — скафандр. Бесформенное очертание, прозрачный щиток, равномерный окрас в стиле боевых роботов. Едва притронулся к нему, высветилось. Скафандр, модель 1.43. «Здорово! Игровая вещь!» — прочитал описание. «Скафандр 1.43 уровня профессионал». Пригоден для работы в безвоздушной среде, в космосе. Обеспечивает кратковременную защиту от огня. Обеспечивает защиту от удара, нанесенного силой до 300 кг на квадратный сантиметр. Оснащен продвинутой моделью экзоскелета. Защищает от ножевых ранений. Снабжен эффектом компенсации за броневой кинетической энергии удара.
Совсем здорово. Он еще и прокачан до очень приличного уровня. Впрочем, чего еще ожидать от комнаты VIP-персоны?
«Потом будет время, глянем на рынке, из скольких деталей такой можно собрать», — сказал дядя.
«Может, оденешь его, опробуешь и расскажешь потом, как в нем?» — спросил я. Дядя не стал упираться и быстро облачился. Пошли дальше. Дядя уверенно шагал рядом с нами, какого-то дискомфорта от наличия скафандра не показывая. Особого шума не производил. Следующая комната, теперь уже склад. 10 на 10 метров, стеллажи под высокий 5 метров потолок.
«Ну, тут нам работа будет»,
— покачал головой олигарх. «Приятной работы, это теперь наши вещи», — развел руками, улыбаясь я. И обыск начался. Коробки мы все так же старались не сдвигать с места, чтобы не проверять, не превратит ли это роботов на базе из мирных в агрессивных. Вскрывали ящик за ящиком, но все что-то попадалось не то. Еда, напитки, скатерти, складные столы. «Похоже, более крупный склад для столовой», — резюмировал я, когда мы открыли 20 ящиков. Сомневаюсь, что есть смысл потрошить ящики дальше. Никто возражать не стал. В принципе, логично. Но какой склад оружия и боеприпасов может быть рядом с комнатой коменданта базы? На пороге следующей комнаты замерли, как вкопанные, увидев перед собой огромный ангар, 400 квадратных. А в нем 8 штук различных машин.
По угловатым контурам и агрессивной расцветке было ясно, что это военная техника. Три штуки явно летающие машины, что-то в них было напоминающее наши челноки. Остальные, вероятно, наземные. Мы разохались от восторга. Олигарх стал гладить корму ближайшей боевой машины с таким видом, словно ему новую яхту Квилли в Италии подогнали, на метр длиннее, чем у конкурентов по бизнесу. Думаю, и мое лицо тоже было далеко от бесстрастности. Блин. А я уж боялся, что ничего путного, кроме скафандра, мы не найдем. Но радость стала отступать, когда мы обнаружили, что не можем открыть дверь ни одной из найденных машин. Нажимаешь на ручку, что-то мигает, и на этом все.
Похоже, нужны права доступа или соответствующие навыки по управлению.
Печально подвел резюме дядя, когда все наши попытки проникнуть внутрь провалились.
А такие, судя по опыту, могут быть только у Константина, предположил я.
Он у нас теперь получается единственный абсолютно незаменимый член отряда,
сказал олигарх.
Как-то так, согласился я и вызвал Константина.
Константин Семен, нашли ангар с боевыми машинами, нужен твой навык.
«Сомневаюсь, что он подойдет, но сейчас буду», — ответил тот.
«Что? И он может не справиться?» — удивился олигарх.
«Судя по его ответу, да», — согласился я.
«Мы не подумали, что вряд ли навык оператора боевых роботов может быть настолько универсален». Когда Константин прибыл и вылез из робота, начался процесс проверки. Он оказался прав. Ни одна из машин при его прикосновении не открылась.
«Поживи я чуть подольше в твоей виртуальной имитации. Может, и удалось бы поучиться на одной из таких рассекать. Но там были сплошные бои, едва поесть и поспать успевал».
«Так что, — сказал дядя грустно, — для нас это запретное лакомство.
Вот, кстати, если наладим контакт с правительством, то одним из условий поставим, чтобы всю нашу группу снабдили навыком по управлению такими штуками, — сказал я».
«Да, Константин, мы тебе забыли рассказать про нашу дискуссию об этом». Вкратце пересказал основные тезисы «за» и «против». Константин, помолчав, высказался.
«Давайте все же постараемся доставить вначале добычу на землю, а потом уже согласовывать условия сотрудничества с правительством. Процесс это длительный, надо хорошо продумать наши условия, а сейчас у нас это не получится».
«Думаю, обеспечить безопасность при отходе с трофеями я со своим звеном смогу». Я согласился с Константином, а он перешел к практическим моментам.
«А пока что Сергей может написать тому лейтенанту и изложить суть вопроса. Пусть они тоже готовятся к переговорам. А то мы соберемся договариваться, а он окажется вне игры на сутки. Мало ли, служебная необходимость». А так, авось войдет в игру, пока мы эвакуируемся, доложит, куда положено, и колесики закрутятся.
Очень разумно, согласился я. Тут же набрал тетю, она была в группе с Серегой, и передал ей примерный текст, с которым он может обратиться к нашему контакту в ФСБ.
Здравствуйте. Наш отряд обнаружил портал на другую планету, на которой много объектов, оставшихся от более развитой цивилизации, чем Земля. Хотим провести переговоры по этому поводу.
Закончив с этим, отпустил Константина заниматься прежними вопросами, и наш маленький отряд со вздохами сожаления покинул ангар с недоступной для нас военной техникой. Нашли вскоре еще один зал, в котором в одном из первых ящиков обнаружили какие-то патроны. Это обнадеживало, и я снова вызвал Константина. Нужные для роботов патроны все же оказались не в этом ящике, но были нами найдены на второй полке. Тут у меня созрел вопрос, на который я раньше не обращал внимания.
«Послушай, а почему на боевом роботе нет той системы, которая встроена в наше оружие? У нас же нет необходимости загружать всякие там обоймы с патронами. Оружие их само клепает». «Такая система есть, но она на тот случай, если не удастся загрузить боеприпасы. Ее проблема, она очень медленная. Восстанавливает один боеприпас в минуту». Это если говорить о пулях, а снаряды вообще штампуют по одному за 5 минут. Между тем, главное достоинство этих роботов в том, чтобы быть способными залить врагов морем огня, так что это вариант на крайняк. Когда попал, к примеру, в окружение, никакого подвоза боеприпасов нет и не предвидится. Тогда можно затаиться на пару суток, чтобы восстановить боеприпасы естественным путем», — разъяснил мне Константин. Поблагодарил за разъяснение, и тут дядя нашел еще и мины. «Прямо праздник какой-то», — сказал я. Ожил коммуникатор.
«Россия, Япония!» — раздался голос сенсея. «Мы тут нашли боевые костюмы и скафандры. Много!»
«Вот теперь точно праздник!»
— хлопнул меня по плечу дядя. А затем мы в одном из верхних ярусов нашли два ящика с гранатами. Один тут же разобрали между собой, набив рюкзаки, второй Константин загрузил в отделение оператора в одном из пустовавших роботов. На этом склад исчерпал себя для нас, но не для Константина. Он вслед за гранатами упаковал побольше мин и патронов для пулеметов про запас. Дальше все двери на нашем пути оказались помечены крестиками. Пересеклись маршрутами с одной из других команд. Свернув, мы наткнулись на команду сенсея.
«Удачно подоспели», — сказал он. «Одевайте сразу либо боевые костюмы, либо скафандры. Выбор богатый. И, кстати, если мы на самом деле опасаемся, что сюда нагрянут роботы, имеет смысл всех так приодеть?»
«Да, имеет», — согласился я. «Созываем всех и снаряжаем. Что, кстати, лучше приодеть?» «Боевые костюмы тащить легче, чем скафандры, поэтому лучше скафандры надеть», — сказал Александр. «Тем более эту модель я видел в Верте, там еще и экзоскелет встроен. Дорогая штуковина. Тащить наши трофеи будет легче, да и двигаться будем быстрее». Скафандров нашли 5 десятков. Хватило всем. Модель была другой, чем найденная в шкафу большого начальника, судя по описанию, попроще. Вместо продвинутой модели экзоскелета тут была обычная. И прокачаны они были только до 3-й ступени, то есть, скорее всего, они были предназначены для рядовых солдат. Выглядели скафандры достаточно массивными, и первоначально я сомневался, как в одном из них буду себя ощущать, но, надев, все сомнения утратил. Встроенная акустика была великолепной. Звуки, кажется, даже лучше улавливались, чем без скафандра. Экран шлема перед глазами не ощущался, настолько был прозрачен. Головой вертеть было можно. Прозрачный экран загибался в стороны, давая возможность задействовать боковое зрение. Дополнительный бонус, который я сразу заценил. Вверху экрана был маленький квадратик с изображением за моей спиной. Тут же на меня посыпались вопросы, которые высвечивались на экране. «Желаете ли установить связь, защищенную квантовым шифрованием с другими соратниками? Какой статус вам прописать? Глава отряда, член отряда? Желаете ли подключить изображение с дрона? Мини-дрон входит в комплект». Да, день определенно удался. Все предложенное тут же с радостью подключил. Дроном побаловался и быстро отключил. Внутри базы он мне пока ни к чему. Определение «мини-дрон» полностью соответствовало размеру машинки. Взлетев со стороны встроенного ранца, аппаратик покрутился над головой, и я увидел, что он максимум в четверть от наших дронов. Симпатичный и шустрый, и черта с два его увидишь в сотни метров, учитывая, что окраска была голубоватой, под небо. Проверил, как в скафандре можно двигаться. Тоже оказалось легко и свободно. Несмотря на внешнюю громоздкость, никаких препятствий для вращения туловища или даже растяжки не было. Кроме того, чувствовалось наличие встроенного экзоскелета. Двигаться было значительно легче. Присмотревшись, на щитке увидел также цифру, окруженную кружком 100%. Подумал, что это, скорее всего, показатель батареи, обеспечивающей энергией экзоскелет. Залез в характеристики. Энерговооруженность. Бег на полной скорости в течение 2 часов. Перезарядка 2 часа. Маскировка. Соответствует стандартам HI. Защита от механических повреждений. До 220 кг на квадратный сантиметр. Ремонт. Отверстия до 2 сантиметров самозатягиваются. Автономность дрона – до 20 минут, перезарядка – 40 минут. Нахождение в агрессивных средах – соответствует стандарту KL. Нахождение в безвоздушном пространстве – до 3 часов. Вот еще бы узнать, что это за стандарты такие. Ну, по этому вопросу, я думаю, можно будет обратиться к помощнице в виртуальном кабинете.